Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Тихоне и исповеднице Хионии Архангельских, ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова и в завершении нашей передачи литературная страница.
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Спасающего правое сердцем. Прав сердцем тот, чей рассудок не допускает ни излишества, ни недостатков добродетели, но держится середины. Кто от мужества уклонился в недостаток, тот совращается в робость, а кто простерся в излишество, тот переходит в дерзость. Посему Писание называет строптивыми людей, которые излишествами или недостатками выступают из средины. Как черта делается кривою, когда прямое направление преломляется то в выпуклое, то в вогнутое, так и сердце делается строптивым, когда его то возвышает высокомерие, то унижают скорби и тесноты. Посему Екклезиаст говорит, что развращенное не может исправитися. Бог судитель праведен и крепок, и долготерпелив, и не гнев наводя и на всяк день. Кажется, что пророк говорит сие, имея в виду тех, которые смущаются, иногда приключившимся, как бы для успокоения сих людей от смущения, чтобы они не теряли веры в промысел, о всем пекущийся, видя неотмщенным восстание сына на отца и благоуспешный лукавый замысел Авессаломов. Почему, исправляя, что в их умозаключениях неразумно, засвидетельствовал им: «Бог судитель праведен и крепок, и долготерпелив, и не гнев наводя и на всяк день». Не без причины бывает все то, что не случается. Напротив того, Бог возмеривает по мерам каждого, какими он предварительно измеривал свои поступки в жизни. «Поскольку сделал я какой-нибудь грех, то и получаю, что заслужил». Итак, не глаголите на Бога неправду, ибо Бог судитель праведен. Не думайте так низко о Боге, чтоб почитать Его не имеющим сил отмстить, ибо Он и крепок. Какая же причина тому, что не скоро налагает казнь на согрешающих? Та, что Он долготерпелив и не гнев наводя и на всяк день. Аще не обратитеся, оружие свое очистит. Это речь угрожающая, возбуждающая к обращению тех, которые медлят с покаянием. Угрожает не прямо ранами, ударами и смертями, но очищением оружия и как бы приготовлением к мщению. Как те, которые чистят оружие, тем самым обнаруживают свою готовность к войне, так и Писание, желая выразить Божие намерение наказать, говорит, что он очищает свое оружие. Лук свой напряже и уготова, и и в нем уготова сосуды смертные. Не тетива напрягает Божий лук, но карающая сила, которая иногда напряжена, а иногда ослаблена. Посему слово грозит грешнику тем, что готово ожидающее его наказание, если пребудет во грехе, потому что в луке уготованы сосуды смертные, а сосуды смертные — суть силы, потребляющие врагов Божиих. Стрелы своя сгораемым содела. Как огонь произведен для сгораемого вещества, создан не для алмаза, который не расплавляется в огне, а для возгорающихся дров, так и стрелы Божии соделаны для душ удобосгораемых, в которых собрано много вещественного и годного к истреблению. Посему, которые имеют уже в себе предварительно разжженные стрелы дьявола, те приемлют на себя и стрелы Божии. Потому и сказано, стрелы своя уже сгораемым содела. Сожигают же душу плотская любовь, любостяжательность, распаленный гнев, скорби попаляющие, снедающие душу, страх, чуждый страха Божия. А кто не уязвлен стрелами врага и облечен во всеоружие Божие, того не касаются и смертоносные стрелы. Се болени правдою, зачат болезнь и роди беззаконие. Всем изречений, по-видимому, перемешан порядок. Ибо рождающие сначала зачинают, потом болеют и, наконец, рождают. А здесь сперва болезни рождения, потом зачатие, потом рождение. Но относительно к зачатию в сердце речение сие весьма выразительно. Ибо неразумные стремления похотливых, бешеные и неистовые вожделения названы болезнями рождения, потому что рождаются в душе с быстротою и трудом. А кто вследствие такого стремления не одержал победы над порочными помыслами, тот зачат болезнь. И кто сердечное повреждение распалил порочными делами, тот роди беззаконие. По-видимому же Давид говорит сие, стыдясь того, что он отец беззаконного сына. Не мой он сын, говорит пророк, но стал сыном отца, которому усыновил себя через грех. Ибо, по словам Иоанна, творяй грех от дьявола рожден. Итак, сей дьявол, болей им в неправде, и зачат его. То есть как бы ввел его в самую свою внутренность, в утробу своих расположений, и чревоносил его, и потом роди его, произвел на свет его беззаконие, потому что всем проповедано о восстании его против отца.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Священномученик Тихон и исповедница Хиония Архангельские. Это жития мы приводим без комментариев. Удивительная судьба этой дивной супружеской пары, соединившейся на земле и не разлучившейся на небесах. Священномученик Тихон родился 30 мая 1875 года в селе Большепопово Воронежской губернии в семье священника Иоанна Архангельского. Родители умерли рано, и младших детей Тихона и его сестру воспитывали их двоюродная сестра Зинаида и ее муж Петр. В свое время они отдали Тихона учиться в духовную семинарию, по окончании которой он женился на благочестивой девице Хионии. Она родилась 8 апреля 1883 года в селе Новый Копыл Воронежской губернии в семье священника Иоанна Дмитриева. Впоследствии у отца Тихона Ихионии Ивановны родилось 18 детей. Первая дочь родилась в 1901 году, а последняя — в 1923. Из всех детей выжили 9, 6 дочерей и 3 сыновей. Остальные умерли во младенчестве. Вскоре после венчания Тихон Иванович был рукоположен в сан священника ко храму в селе Троекурово Воронежской епархии неподалеку от города Лебедянь. Село Троекурово располагалось в живописном месте на берегу реки Красивая Меча, неподалеку от женского монастыря, ныне разрушенного. Священнику выделили землю, и большая семья жила тем, что они получали от занятий сельским хозяйством. Участок земли был не лучшим, засорен камнями, и пришлось приложить много труда, чтобы его очистить. На земле работали все старшие дети, что приучило их ко всякого рода труду и помогло впоследствии перенести обрушившиеся на них испытания. Воспитанием детей занималась Хиония Ивановна. Она была женщиной глубоко религиозной и благочестивой и научила детей молиться и при всех трудностях обращаться к единому Богу. Во все большие и малые церковные праздники дети вместе с ней шли в церковь. Она приучила их поститься в соответствии с церковным уставом, а во время гонений в 20-х годах эти посты зачастую перемежались с голодом, следствием нашедших на всю страну бедствий. В посты откладывалось чтение светских книг, и читался лишь закон Божий. Прочитанные дети рассказывали отцу или матери. Поскольку времени свободного от работы было немного, то рассказывали за работой, в огороде или в поле, за вязанием чулок или варежек. Отец Тихон был добросовестным и ревностным пастырем. Он много молился и часто служил. Приветливый и отзывчивый на людское горе, он всегда мог утешить пришедшего к нему с бедой человека. Отец Тихон был человеком решительным и твердым, и в его присутствии невозможно было выразиться грубо или непотребно. Он всегда в этих случаях останавливал и делал замечания. При всем том, он был немногословен и сдержан. За безупречное и ревностное служение священник был возведен в сан протоиерея. В 1928 году власти закрыли храм в селе Троекурово и решили записать священника в кулаки, чтобы затем раскулачить и отобрать все имущество. На сельсовете многие относились к отцу Тихону с большим уважением, и один из служащих сельсовета пришел к нему домой и сообщил, что задумали относительно священника власти. «Чем мы будем ждать, когда придут и вышвырнут нас из дома?» — сказала решительно Хиония Ивановна. «Лучше сейчас собрать все необходимое и уехать на первое время в Лебедянь». Отец Тихон с ней согласился. Они собрали самые необходимые вещи, запрягли лошадь и маленькие крестьянские сани, и тот же член сельсовета, который предупредил о раскулачивании, отвез их в город. Первое время они снимали угол на квартире, а затем маленькую комнату. Епископ Липецкий Уар Шмарин направил отца Тихона служить на приход, расположенный в 3 километрах от Лебедяни. Здесь он прослужил около года, а затем власти и здесь храм закрыли. Это было время, когда властями по всей стране была развернута кампания по закрытию храмов. Епископ Уар направил священника в храм в селе Ильинском, но и здесь храм вскоре закрыли, и тогда епископ направил его в храм в селе Патриарши, где священник прослужил около года, а затем и здесь храм был закрыт. В Патриарши к отцу Тихону приехал посланец от прихода храма, расположенного в селе Куймань, и предложил ему пойти служить в нем. Получив благословение епископа Уара, отец Тихон переехал в Куймань. Это было большое село, населенное преимущественно благочестивыми и глубоко верующими крестьянами, так что храм во время служб всегда был полон молящихся. Отдельного дома здесь для священника уже не было, и отец Тихон снимал маленькую избушку в крестьянском дворе у Андрея и Елены Ждановых. Между семьями крестьянина и священника сложились добрые христианские отношения, полные взаимной любви и мира. Здесь отец Тихон прослужил до ареста. Старшие дети разъехались, с родителями осталась жить только младшая дочь Елена, а в 1936 году, после смерти мужа, к ним переехала дочь Ирина, у которой было 4 маленьких детей. День 9 августа 1937 года выдался теплым. Вся семья хозяев, священник, матушка и дети находились в доме, но по теплости дня дверь на улицу была распахнута настежь. Вдруг около дома остановилась машина, из нее вышли люди в форме и направились к дому. Войдя, один из них сразу подошел к отцу Тихону и спросил: «Оружие есть?» «Есть», — ответил священник, — «крест и молитва». Сотрудники НКВД разбрелись по дому и стали переворачивать вещи. Один из них забрался за печь, вынул из своей кобуры пистолет и затем, выйдя из-за печи, показал его приехавшим вместе с ним военным и сказал: «Вот его оружие». Отца Тихона увели в легком летнем подряснике, не дав одеться и собраться. После ареста священника прошло 3 дня, и Хиония Ивановна сказала дочери: «Ну, пойди ты, что ли, найди отца. Там милиционер живет», — и она объяснила дочери, где именно. «Спроси его, куда они его дели». Дочь нашла милиционера и спросила его об отце. «Ну, что я могу сказать?» — ответил тот. «Я могу только одно сказать, что их увезли в Трубетчино». Трубетчино было небольшим, расположенным в стороне от дорог, селом, которое на то время стало районным центром. Здесь были сооружены временные тюремные бараки, и сюда со всего района свозили арестованных. Здесь проходило краткое следствие, после которого заключенных увозили в Липецк. Из Трубетчина отца Тихона перевели в тюрьму в городе Липецке. Во время допросов следователь требовал от священника признательных показаний. «Свидетельскими показаниями вы достаточно уличены в антисоветской деятельности, проводимой среди населения села Куймань. Следствие требует от вас правдивых показаний». «Да, я согласен с той формулировкой свидетелей, что в моем понимании коммунисты — люди неверующие, заблудившиеся, пропащие и ведут народ к погибели в будущей загробной жизни. Они должны познать Бога. На земле абсолютной правды нет, а правда есть только на небе. Вы высказывали террористические намерения по адресу партии и правительства?» «Террористических намерений я никогда не высказывал, не считаю себя в этом виновным». «Расскажите о ваших преступных связях». «Преступных и других каких-либо связей у меня нет». Подобного рода допросы продолжались в течение 2 месяцев. Следователь спрашивал, состоял ли священник контрреволюционной организации, которую возглавлял епархиальный архиерей, и получал ли от него задания по ведению контрреволюционной деятельности, на что отец Тихон отвечал категорическим отказом и несогласием. «Показаниями свидетелей вы достаточно изобличаетесь в контрреволюционной деятельности», продолжал настаивать следователь. «Дайте о ней показания». «Показания свидетелей я отрицаю, так как никакой контрреволюционной работы я не вел». «Вы говорите неправду. Вам зачитываются показания свидетелей, из которых видно, что вы вели контрреволюционную агитацию, используя религию как предрассудок, и высказывали террористические намерения против руководителей партии и советской власти. Все эти обвинения я отрицаю, а также отрицаю показания свидетелей, как вымышленные». На этом допросы были окончены. 4 октября 1937 года тройка НКВД приговорила отца Тихона к расстрелу. Приговоренных к расстрелу казнили за окраины города Липецка. Перед расстрелом сотрудник НКВД спросил отца Тихона: «Не отречешься?» «Нет, не отрекусь», — ответил священник. Протоиерей Тихон Архангельский был расстрелян 17 октября 1937 года и погребен в общей, ныне безвестной могиле. Хиония Ивановна не оставляла попыток узнать об участи мужа и не раз ходила к местным властям, требуя от них ответа. Они отмалчивались, а она, как человек решительный и прямой, сделала им за это выговор. А выходя из сельсовета, сказала: «Мужа забрали, ничего от них невозможно добиться, это какое-то безобразие». Один из представителей властей однажды пригрозил: «Смотрите, вы слишком много болтаете, мы и вас заберем». «Вот и хорошо», — ответила Хиония Ивановна. «Заберите меня, пожалуйста. Я там, может быть, с отцом Тихоном увижусь». Вскоре после этого разговора Хиония Ивановна уехала в Москву к жившим там сестрам посоветоваться, как жить и что делать дальше, и как продолжать хлопоты об отце Тихоне. В ее отсутствие в дом пришли представители сельсовета, и один из них спросил ее дочь Ирину, «Где Хиония Ивановна?» «Ее сейчас здесь нет», — ответила Ирина. «Она уехала к сестрам в Москву». Они, однако, стали демонстративно обыскивать дом в поисках хозяйки. Вскоре после этого приехала Хиония Ивановна, и ей рассказали об обыске. «Надо собираться», — сказала она. «Я уже чувствую, что возьмут. А я прятаться ведь не буду. И уж раз вызывали, я сама лучше пойду к ним». Она оделась, приготовившись к аресту, собрала необходимые вещи, и они вместе с дочерью Еленой пошли в сельсовет. Это был вечер 12 декабря 1937 года. Хиония Ивановна поздоровалась, назвала себя, а затем, напомнив, что они уже приходили за ней, спросила, «В чем дело? Зачем я вам нужна?» «Оставайтесь, вы тут останетесь», — сказали они ей. И Хиония Ивановна попрощалась с дочерью. Всех арестованных отправляли в Трубеччино. Дочь, придя домой, собрала продукты, взяла бидон со святой водой и отправилась в Трубеччино, где встретилась с матерью и все ей передала. На допросе следователь спросил Хионию Ивановну, «Вы обвиняетесь в антисоветской деятельности, признаете себя виновной?» «В антисоветской деятельности виновной себя не признаю», — ответила она. «Свидетельскими показаниями вы достаточно изобличаетесь в антисоветской деятельности, дайте правдивые показания». «Свидетельские показания о своей антисоветской деятельности я отрицаю». «Вы лжете, следствие требует от вас правдивых показаний». «Я следствию даю только правдивые показания, никакой антисоветской деятельности я не проводил». «Вам зачитываются показания свидетелей о вашей антисоветской деятельности, признаете себя виновной?» «Свидетельские показания о моей антисоветской деятельности я отрицаю». Из тюрьмы Хиония Ивановна написала письмо детям, которое смогла писать лишь урывками в течение нескольких дней, начав его до официальных допросов и окончив после того, как следствие было завершено. 14 декабря. «Дорогие мои дети», — писала она, — «вот 3 дня я в клетке, а думаю вечность». Допроса Форменова еще не было, но спросили, верю ли я в то, что Бог спас евреев, потопив фараона в море. Я сказала, верю. И за это меня назвали троцкисткой, которых нужно уничтожать, как врагов советской власти. Теперь я на себе испытала, как слово Спасителя ни едино не пройдет, не исполнено. Я в жизни моей имела всегда грех судить. Других осуждала, без всякого на то права. И вот теперь сама попала под суд. А если бы никого не судила, была бы несудима. Была властна, все делала, как мне угодно. Вот теперь лишили свободы. Без разрешения и на двор не ходим. А терпим от раннего вечера до полного рассвета, что некоторым мучительно, поэтому приходится больше говеть и меньше есть и пить. Дорогие мои, возьмите себе на память о мне хоть по маленькой вещичке из моего бедного имущества. Дорогой Володя просил карточку, дайте ему, и с птичками мою кружку, она у Веры в квартире. Володе Лене швейную машинку и чайную ложечку. Ируша, если ты не получила по квитанции деньги, то у Лены есть папины деньги, немного, тогда вместе их тратьте. А она с отцом не поскупитесь. Лампаду Господу жгите и молитесь, чтобы Господь меня и вас укрепил в Его святой вере. Не судите меня, но прошу, простите и молитесь. Дорогого Мишу и Володю очень жалею, но если они женятся в такое трудное время, то еще больше жалею. Но если не могут не жениться, то выбирайте жену с благословения Божия, а по собачьей не сходитесь. Можно благословение получить, знаете как. Кому из вас папин крест на память, но не для поругания? Дорогой Володя, бойся Бога прогневлять. Славу мне очень жаль, как он заблудился, откуда нет возврата, но для Бога ничего невозможного нет. Он разбойника спас во едином часе. Сподоби, Господи, заблудшихся детей моих спасти. Тебе же весь и судьбами, Господи, молитвами Пречистая Богородица. Дорогая Ируша, спеши деньги получить по колхозной справке, возьми из моего пальто стежку. Отнеси с Леной Прасковье Ивановне, и она с другой старушкой накроет тебе пальто твоим спарком. Лени к пальто нужно верх, или весь новый, или подбавить красному спарку, а лучше бы спарок красный, ребятам, а ей 2 метра купить без четверти. И шить ей необходимо длинное пальто с воротником, но, в общем, спешите обе вы себе пальто поделать, лебедяне. Я думаю, это сделать дешевле, и думаю, они, то есть Парасковья Ивановна, со старухой не унесут у сирот и сделают тепло. Рясы папины, драповую Лене, а холодную пусть пока бережет, сгодится. А теплую стеганую рясу хотела я Фролушке на помин, а там, как вы знаете, но что-нибудь ему необходимо дать. Рясы-то для вас всех, кроме как вместо одеяла, ни на что не годится. Ируша, с Тимофеем Ильичем необходимо нужно говорить о всех вас. Если тебя возьмут, то еще больше о всех детях. Возможно, его Господь умудрит с его помощью устроить всех сирот у себя, вблизи теток и Шуры, а там как Господу угодно, да будет его святая воля. Я думаю, вам с хозяевами в их избу перейти, в экономии топки, но жить вместе, не баловаться детям, чтоб хозяев не обидеть. Ира, ты свой самовар не бери у них, довольно вам одного, а в Липецке еще есть примус. Крест в корзине у Веры. Ира, необходимо обе бурки вам спешить сшить, тебе и Лене, а кожу для них из папиных сапог, и серые валенки также подшить кожицы из голенищ, и тогда они в галоши хороши будут. Ира, уж очень в бурках удобно, делай для себя, но только потолще их настигать теплее. Не продавайте обуви, вас много. Папины валенки мне бы хотелось Володе на память. Ребятки пусть берегут свою обувь. Детки, все башмаки блюдите в порядке. Коля, те ботиночки с галошами, дорогой, найди и рыбьим жиром намажь, они сохранятся должее. Милые ребятки, не шалите, и с Леной дружны будете. А Лена, ты тихо учи их, не обижай. С Тимофеем Ильичем непременно нужно видеться, или его сюда, или к нему нужно доехать, и умолять его приютить вас у себя. И с Асей, и со всеми родными говорить необходимо, и умолять их вас у Тимофея устроить, а в Куймане жить вам не дадут ни минуты. Сию минуту меня допрашивали, чем я занимаюсь в Куймане. Вы уберетесь ли из Куймане? Вы агитацией занимаетесь против советской власти, как ваш муж? Вы сектанты? Не велели Жданова идти в колхоз, и она не пошла. Я говорю, что все это ложь. Никому я ничего не говорила. Пусть будет мне очная ставка, я лжи не боюсь. А мой муж сам против сектантов выступал. Он говорит, где же ваш муж? Я говорю, не знаю. Как не знаю? Он контрреволюционер. Он сам мне сказал, что у советской власти правды нет. Его нужно расстрелять. А вы уберетесь из Куймани, паразиты? Я говорю, если прикажете, то уберусь. И давно бы убралась, если бы мне сироты не вязали рук. Что ваша дочь делает? Чем занимается? На какие средства вы живете? Я говорю, дочь продала свой домишко, и проживаем его. Что вы в Куймане свили гнездо? Чего не убираетесь оттуда? Там люди работают, а вы паразиты. Вы у меня дождетесь лагеря. Я вас лагерю пеку. Я говорю, воля ваша. А я жизнь жила, грешила и должна понести наказание за грехи. Начальник зашумел. «Враг, враг, самый настоящий враг! Пишите акт, — к секретарю говорит. И проводили меня опять под замок. Ну, дорогие, спешите убраться из Куймани быстрее, а то и Иру, и всех размечут. И я прошу вас, надейтесь и молитесь. Бог не без милости. Нигде своих рабов не оставит без помощи. И молитесь Богу, чтобы Он укрепил своих рабов. Привет мой всем! Всем и спасибо вам за ваши труды. Простите меня. Храни вас Господь и Его Пречистая Матерь. Дорогая Варя, как ты, как твое здоровье? Чего тебе на память, сама не знаю. Возьми себе для халата дедушкин пояс на отделку и еще чего найдешь. Не забывай Бога, ребенка окрести. Если некому, то бабушка любая или сама, достань святой водицы. А самое лучшее, Софья Ивановна у себя сами окрестит. Это и папа всегда говорил бабке делать, а не крещеного не оставь. Будь здорова, пекитесь вместе о всех детях и Лене, о их выезде к Тимофею. Вера, принимай участие и ты. Судя по допросу, у начальника никакого материала не было, но он очень и очень строго шумел на меня. Я никогда ничего не говорила никому из крестьян про советскую власть, но а ложь всегда может быть. Ну, будьте здоровы. Ваша мать. Храни вас Господь. 31 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила Хионю Ивановну к 8 годам исправительно-трудовых лагерей. В заключение она была отправлена отбывать в тюрьму в городе Шацке Рязанской области. 20 мая 1938 года тюремные врачи составили акт о состоянии ее здоровья и предложили освободить ее в соответствии с законом, так как обследование показало, что она не может обходиться без посторонней помощи. Однако уполномоченный НКВД потребовал не рассматривать вопрос о ее досрочном освобождении ввиду ее резких по отношению к советской власти высказываний. Хиония Ивановна была освобождена в конце 1944 года после того, как стал очевиден смертельный исход болезни. Первое время она жила у дочери Юлии в Мичуринске, а когда приехала другая дочь Вера, Хиония Ивановна попросила перевести ее поближе к могилам родных. Они выехали в ненастный ноябрьский день и едва доехали, чудом перебравшись по гнилым ялам моста и едва не упав вместе с лошадью с повозкой в глубокий овраг. Хиония Ивановна поселилась возле села Тютчево в деревне Кривушки, где ее дочь Ирина купила за 2 пары галош небольшую избушку. Доехав до дома, Хиония Ивановна совсем разболелась, теперь почти не вставала с кровати. Но, несмотря на это, она взялась подрабатывать шитьем. Давали ей за работу продукты, часть из них она отдавала дочерям, а часть оставляла на свои поминки. И молилась, и заготавливала все на свою смерть, чтобы по возможности никого не обременить. Последние недели перед смертью она вследствие болезни уже не принимала никакой пищи. Скончалась Хиония Ивановна в декабре. Похоронили ее на местном кладбище 22 декабря 1945 года.
В эфире программа «Благовещение». Ответ на вопросы. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Как спастись, говорят, наступают последние времена, и надо уезжать от Москвы на 300 километров. Так ли это?
Нет, я думаю, не так. На 301 надо уехать. Это все, знаете ли, увы, были времена, когда можно было куда-то уехать. Теперь никуда не уедет человек. Это первое. Второе. От себя никуда не уедешь. Весь мешок страстей, который во мне сидит, поместите у меня хоть, не знаю, на какую угодно планету, он весь со мной поедет. Задача-то разве в этом, чтобы уйти от внешней стороны? Это же чепуха полная. Задача христианской жизни состоит, во-первых, в познании себя, под которым что разумеется? Первое, увидеть, что я грешный. Это самое трудное дело. Потому что если кто-нибудь скажет, что я грешный, я скажу, а сам ты какой? То есть я хороший. Это, оказывается, самое трудное дело. Мне, грешному, увидеть, что я грешный. Это первое необходимое. И невозможно это увидеть, если я не буду сравнивать свою жизнь с Евангелием. Вот это есть познание себя. Это первое, что входит в познание себя. Второе, что входит опять в познание себя. Не просто, что я грешный. В конце концов, это великолепно о себе знают все бесы. И не только они знают это, но они этим могут похвастаться и расписать вам так, что картины будут очень яркими. Что они грешные. И распишут, какие они грешные. Только слушать не надо. Так что дело не в том даже только увидеть, что я грешный. Важно еще другое. Ведь знаете, какое мое состояние? Ну, я знаю, что я кое в чем грешен. Но если я захочу, я все, буду святым. Просто я не хочу. Ну, мне просто некогда еще, вы знаете, у меня так много дел, что просто и забот, просто некогда взяться за это дело. Но захочу, я это чувствую в себе. Захочу, я буду преподобным. Второе, что необходимо, важно увидеть, что оказывается я ничего не могу сам по себе сделать. Как был лицемер, так и буду ловить себя на этом лицемерии. Тысячу раз постановил, и никак не могу. Итак, первое познание – увидеть, что я действительно грешный человек. Второе – увидеть, что я действительно сам своими силами, без обращения к Богу, я не могу победить ни одного греха в себе. Это в высшей степени важно, я вам скажу. Третье, что необходимо. Отсюда я начинаю понимать, насколько мне необходим Господь Бог, насколько мне необходим Христос, насколько мне необходима молитва, насколько мне необходимы таинства, богослужение, храм, церковь, исповедь, причащение. Я начинаю это понимать. Причем как понимать? Не просто от ума, а опыт приходит. Вы знаете, нужно, наверное, каждый, ну, кому вот Господь по милости своей дал покаяться и причаститься, наверное, ощутил он, как все страсти замирают. Все замирает. Ему не хочется осуждать никого, он готов примириться с людьми, готов быть благожелательным, успокаивается все. Вот он, если хотите, элементарный, но очень важный религиозный опыт. Вот оказывается, что человеку важнее всего. Приобрести вот этот опыт познания своей греховности, познания действительно своей немощи, познания значимости молитвы, познания помощи Божией в моей жизни. Это начало, необходимое начало духовной жизни христианина. Вот что нам важно всем знать. Без этого познания, ну, ничего мы не сможем сделать. Мы останемся, как знаете, как там было, каким я был, таким остался. Вот так.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Константин Золотовский. Из книги «Подводные мастера». Рассказ «Необыкновенное озеро». Это было далеко от моря, в горах. Казалось бы, что делать водолазам в горах? Нечего. Но вот портовое начальство снимает нас с корабля, сажает на самолеты и велит срочно лететь. «Куда?» — спрашиваем нашего старшину дядю Мишу. «В горы», — отвечает он. «Что за странная командировка, думаем мы? Берем с собой на самолеты водолазное имущество и еще больше удивляемся. Приказано грузить столько водолазных рубах, сколько никогда не брали даже в море». «Куда столько?» «Пригодятся», — отвечает нам старшина. «Может быть, еще и не хватит». «Да что мы, в водопад полезем?» «Не в водопад, а в такое место, куда не ходил еще ни один водолаз». Больше старшина ничего не сказал, и мы сели в самолеты. Посадили нас на истребители, хотя время было и не военное. Оделись мы в зимние шубы, а стоял апрель месяц. Шапки, башлыки и очки надели, парашюты взяли. Я сел в кабину истребителя, и меня привязали ремнями к сиденью. Водолазные рубахи тоже со мной, а товарищи мои на других самолетах. Здорово мчались, только одни толчки вперед чувствовали, до конца башлыка у меня трепетали, как плавники черноморской скумбрии, когда за нею гонится дельфин. Захотелось мне по водолазной привычке взглянуть на грунт под ногами. Нагнул голову за борт, а ее ветром так рвануло, что чуть было не оторвало совсем, еле выхватил из-за борта. Сразу присмирел, шею потом 2 дня поворачивать не мог. Лечу и думаю, куда же мы летим? Что там за место особенное, в которое мы еще не спускались? Водолазы мы бывалые. Десятки пар брезентовых рукавиц стер я остальные тросы, ржавое железо и валуны под водой. Ни один пуд морских ракушек, креветок и речных улиток раздавил свинцовыми подметками. 12 лет уже работаю водолазом, и за эти годы, кажется, немало испытал. Спускался я в темные отсеки затонувших кораблей, где мог заблудиться, сломать ногу, убиться в провалах угольных бункеров, разрезать и придавить воздушный шланг среди толстого рваного железа. Корабли эти лежали иногда на предельных морских глубинах, где врачи разрешали оставаться только 15-20 минут и подниматься с грунта 2,5 часа, чтобы от резкой перемены давления не случилась кессонная болезнь. Спускался, например, в грязь, возле Старого Петергофа, где надо было найти трубу, проложенную еще в прошлом столетии. Лягушек там было, тьма. Жили они, и никто их не тревожил. А я вот залез. Водолазная помпа подавала мне воздух от подножья мраморной богини, статуи фонтана. А я неподалеку ввинчивался в жидкий грунт этого заросшего озера-болота. Лягушки прыгали и кричали так оглушительно возле шлема, что я сам чуть не заквакал. Влезал в болото, и надо мной смыкалась густая туча тины, грязи, до тех пор, пока не нащупал подметкой старый железный трубопровод. Застропил трубу, и меня потянули наверх. Сам я вылезти уже не мог. Чуть шланг и сигнал не оборвали, пока вытаскивали. Когда подняли, я был похож на огромную лягушку. Спускался однажды в старый заводской колодец с запутанными узкими ходами, которые водолазы называют кофейником. Чистил его и чуть в нем не остался. Но нигде и никогда ни мне, ни товарищам не требовалось столько водолазных рубах для работы, сколько мы везли теперь. Что же это нас ожидало? И пока я так размышлял, сидя в кабине, самолет вдруг как ухнет вниз 50 метров между каких-то гор. У меня и дух захватило. Слово выговорить не мог. Потом выровнялся, опять хорошо стало. Я даже запел. Но вот самолет снова стал падать на крыло, и я увидел верхушку горы, а на ней стоит торчком что-то вроде стрекозиного хвоста. Покатился я на бок. Кажется мне, что падает самолет. Уцепиться не за что. За собственную шубу ухватился. Потом мы сели, и самолет начал подпрыгивать на земле. Наконец остановился. Расстегнули на мне ремни, и вывалился я из кабины, как куль гвоздей. Встретили нас рабочие нефтяники и колхозники, целая делегация. Подбежали, подхватили, посадили на легковые машины и сразу повезли. «Давно ждем вас, товарищи», — говорят. Вдыхаем мы острый, сладковато-душный воздух и видим похожие на темные портовые краны высокие вышки. Стоят они и беспрерывно качают нефть. В этих богатейших промыслах нефти было огромное количество. А возле вышек темнеют, поблескивая, как гуттаперча, озера. Нефть, которую качают вышки, наполняет их до краев. Эти необыкновенные озера называют амбарами. Миллионы рублей стоит. Тут же на горах суетились рабочие, сооружая огромный трубопровод, по которому нефть отсюда должна побежать на нефтеперегонные заводы. Нефтепровод еще не достроили, а в одном из амбаров случилась авария, образовались трещины. Это был самый большой амбар. Нефть пробила в нем стенку и покатилась с гор, угрожая сжечь внизу колхозные поля. Еще издали мы разглядели там темно-зеленые квадраты риса и светло-зеленые всходы кукурузы. Колхозники боролись с нефтью, преграждали ей на склонах путь камнями и глиной, но это мало помогало. Нам надо было срочно заделать трещины в большом амбаре. К нашему приезду на его берегу уже построили пристань, забили в грунт жерди и положили на них доски. Мы наскоро сколотили и установили до самого дна амбара деревянные трапы для спусков. Надевают наши ребята костюмы. Несколько человек сразу собираются на дно идти. Принюхиваются к незнакомому запаху, шутят, но виду не подают, что впервые лезут в нефть. Колхозники не отходят от нас. Тут же стоят начальник промыслов, врач и бригадир центральной вышки, которая идет первой по добыче нефти. Все тревожно смотрят на нас. Они знают, что нефть быстро разъедает резиновые водолазные костюмы. Вдруг нефтяной бригадир всмотрелся в лицо нашего дяди Миши и весело сказал: «Эге, да это не как тезка!» «Вот так встреча!» Дядя Миша, в свою очередь, посмотрел на бригадира и узнал в нем своего старого приятеля. Бригадира тоже звали Михаилом Михайловичем, фамилия была его Дорофеев. Был он так же высок, как дядя Миша, только поуже в плечах. Радостно пожимая друг другу руки, друзья разговорились. Оказывается, познакомились они еще на Каспии, когда там были найдены подводные месторождения нефти, и закладывали вместе первую нефтяную вышку в открытом море. О чем дальше беседовали приятели, узнать мне не удалось. Я уже уходил в нефть. А нефть густая, жирная. Чтобы погрузиться, надо расталкивать ее вокруг себя, поворачивать плечами во все стороны. А на дне нефть жидкая, горячая. Немало ее бригадир с центральной вышки сюда накачал. Дошел я до грунта, потравил золотником воздух, а он не пробивает нефть. Поднимает ее, как резиновый потолок, качает. Накапливается воздух вокруг шлема, звенит, тесно ему. Будто камешки белые обступили, бегают, грохочут над головой пузырьки, нет им выхода. А кругом тьма, густая, руки не повернешь. Нефть со всех сторон меня заковала. Давит на грудь, на спину, обжала ноги. Воздух так надо мной и стоит, а скопится много его. Тогда только пробьет он нефть и вылетает наверх. Тесно, жарко, душно мне. Запах нефти даже в костюме слышно. Много мест за свою жизнь перевидал, но такого диковинного никогда. Нащупал я во тьме откосную глиняную стенку бассейна и заскользил по ней боком, как по маслу. Ищу пробоину, двигаюсь сравнительно свободно, благодаря заботам старшины дяди Миши. Он там наверху мой шланг сигнал не задерживает и слабины лишней не дает, как раз по ходу травит, облегчает мне поиски. А где-то в стороне от меня водолаз Никитушкин во тьме ходит, тоже вслепую ищет. Интересно, как его пощипала нефть? У меня нефть уже съела резиновые прокладки в автоматических клапанах, и они непрерывно травят воздух, даже гудят. На головной золотник теперь не жму, воздух сам собой летит. Потом слышу, по животу что-то горячее поползло. Эта нефть проела где-то рубаху. Шланг тоже повредило, и он травит воздух, будто его кто проклевал. А трещины в стене еще не нахожу. Пополз скорей, тороплюсь, шарю по стенке, обливаюсь потом, а трещины нет. С чем же выйду? Ведь наверху нефтяники с колхозниками стоят, помощи ждут. Шарю по стенке. Руки дрожат, голова кружится от запаха нефти, перехватило горло. Покатился я по глине, и вдруг схватила мою руку и потянула ее куда-то. Сразу понял, что это щель. Сигналю «Здесь!» Телефона не было, его все равно бы съело. Сверху ответили на сигнал и спустили по оттяжке парус на железных трубах, иначе бы он не утонул. Расстелил я его на трещине. Потом мешки мне парусиновые с глиной стали спускать, а я их один возле другого на парусину кладу. Тороплюсь скорее успеть, пока нефть костюм не разъела. А мешки тяжелые, еле ворочаю. Эх, сейчас бы я их мигом на брезент покидал, но нет у меня лишнего воздуха в костюме. Помню, при постройке пристани я легко клал под водой в железную корзину такие валуны, что наверху 12 сильных мужчин кряхтели, едва выворачивали эту махину из корзины и удивлялись, как я мог один такую тяжесть на дне одолеть. А я их воздухом поднимал. Обхвачу валун, накоплю побольше воздуха, рубаха раздуется до отказа, гляжу, он и отрывается от грунта. Тут я его сразу опрокидываю в корзину. Только надо не прозевать, в ту же секунду стравить воздух из рубахи, а не то улетишь вверх ногами и порвешь себе кровеносные сосуды. Но здесь не река. Воздух изо всех дыр летит. Рубаха прилипла к телу, и не то чтобы мешки воздухом поднимать, для себя его не хватает. Сплошным бензином дышу. Рук и ног не слышал я, когда 30 мешков на парусину уложил. И тут дали мне сигнал «Выходи». Наверное, у других водолазов рубахи съело. Они вышли и меня решили поднимать. Дернули за веревку и потянули кверху. А у меня под ногами еще 2 мешка остались, на парусину не уложены. Нефть бьет под край брезента, снова размоет трещину. Сигналю «Подождите!» А меня тянут. Уперся я ногами в грунт изо всех сил, чтобы не сдернули с места. Упал на мешок с глиной, обхватил его и швырнул на брезент. Хотел тут же за последний мешок ухватиться, но меня так стиснули сигнальной веревкой, что даже рубаха в тело врезалась. Эх, думаю, пропадут ведь труды нефтяников и колхозников. Да и наша работа пойдет на смарку. Выдернул с размаху тугую веревку из рук товарищей, иначе перерезала меня бы пополам сигналом. И так рванулся к мешку, что сразу продвинулся на целый метр вперед. Задыхаясь от нефти, упал я на глиняный 10-пудовый мешок и поднял его, как обыкновенный строительный кирпич. Откуда только и силы взялись? Не помню уже, как я его на брезент швырнул. Слышал только, как что-то горячее все тело облило, будто прямо с огня чугунок крутой каши на меня опрокинули. Не помню даже, как меня наверх поднимали. Мне было весело, все нипочем. Чувствовал только, будто головой тугую резиновую стенку пробиваю. Подняли меня наверх, а я ничего не вижу. Весь нефтью залит. Воздух мне продолжают качать, чтобы я в костюме не задохся. Наконец протерли иллюминатор, и я увидел перед собой гору тряпок. Товарищи разбирают эти тряпки, обтирают меня со всех сторон, мешков 15, наверное, истратили. Потом сухой глиной стали обкатывать. Водой бесполезно. А на мне все разъезжается. Рукав рубахи чуть дотронулись, он и отвалился. Съела костюм нефть. Шланг съела, полез как тесто. Проволока стальная спиралями вылезла из него, как пружины из старого дивана. Калоши тоже съела. Остались одни свинцовые подошвы да медные шурупы с деревянными стельками. Тоже осталось и от костюмов моих товарищей. 15 рубах мы в этот день погубили, и немало колен шланга. Не зря начальство позаботилось о лишнем снаряжении. Раздели меня, вернее, по кускам костюм отодрали, и слышу, что-то живот жжет. Смотрю, а под костюмом все шерстяное водолазное белье по грудь в мазуте. В бане потом отмывался. Кожа на животе слезла. У Никитушкина, работавшего возле меня на соседней пробоине, костюм разъело немного, он раньше меня вышел. А дядя Миша после нас заделал самую большую пробоину, уложил на нее 120 мешков. На полчаса дольше всех пробыл в амбаре. У нас с Никитушкиным кожа слезла только на животе, а он весь до пяток облупился. Зато аварию в амбаре мы полностью ликвидировали. Правда, после этого нас еще не отпустили с промыслов. Дирекция, опасаясь новой аварии, продержала нас до окончания укладки нефтепровода. Но все опасения оказались напрасными. Пробоины мы заделали на совесть. За хорошую работу на митинге, устроенном в честь пуска нефтепровода, нас наградили ценными подарками, а вместе с нами и бригаду Дорофеева, первую по добыче нефти. На митинг пришли колхозники и в знак благодарности за то, что мы спасли их поля от нефти, подарили большую лохматую овцу, подали ее в руки нашему старшине, а овца билась и кричала в руках дяди Миши, не давая ему произнести ответное слово от имени нашего отряда. Наш старшина и без того был неважный оратор, а когда пытался еще приукрасить речь, то окончательно запутывался, будто в густые высокие водоросли ламинарии заходил. Овца его совсем доконала. Он пытался еще что-то сказать, потом безнадежно махнул рукой и под шумные аплодисменты собравшихся уступил место на трибуне нефтянику Дорофееву. В отличие от нашего старшины, бригадир, ни разу не сбившись, произнес целую речь. При каждом энергичном движении новенькая кожаная куртка на Дорофееве поскрипывала, разнося вокруг легкий запах керосина. От имени рабочих поселка он поблагодарил нас за оказанную помощь и рассказал о богатом будущем промыслов. В конце митинга нам подали пассажирские самолеты. Духовой оркестр заиграл марш, разнося гулкое эхо в горах. Быстро наступали сумерки. Нас посадили на самолеты, не забыв при этом и овцу, и мы поднялись высоко над поселком. Далеко под нами проплыл знакомый огонек центральной вышки. Как большие зеленоватые зеркала поблескивали при отраженном свете ламп тяжелые нефтяные озера. Мы сделали над ними прощальный круг и полетели к морю.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.